Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Когда началось движение евангельское в России, на Украине, тогда наши братья решили выбрать наиболее главный праздник. И один из тех праздников славяне наши празднуют, это называется Вербное воскресенье, да? Это вход Иисуса Христа в Иерусалим. Знаете, по молодости я помню, все думал, в чем праздник? Что мы празднуем? Мы уже слышали о том, что мы прекрасно знаем, что Иисус входит торжественно в Иерусалим, но при этом Он знает, что пройдет совсем небольшое время, и будут те же самые люди кричать: «Распни!» Он входит торжественно в Иерусалим, но совсем немножко, и Он будет выгонять торгующим в храме. И там будет большое, как бы такое движение, возмущение против Него со стороны священников. Он входит торжественно еще немножко, и он будет плакать об Иерусалиме: «О Иерусалим, Иерусалим, хотя бы ты всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Тогда возникает вопрос: а что, собственно, мы празднуем? В чем, собственно, праздник? Я когда-то задавался этим вопросом еще в молодости, как-то нам поручили молодым проповедникам готовить на этот праздник проповеди, и я думаю, в чем, собственно, праздник? И мне этот праздник запомнился по-особенному, потому что как раз на этот праздник, а в те времена несколько были другие, молодежь и вообще церковь не имела столько свободы, власти делали все, что угодно, чтобы дискредитировать церковь, христиан. Я помню, как раз на эти праздники пришел к нам журналист специальной задачей от партии, чтобы написать статью о том, какие же все-таки вредные эти христиане в обществе, как они опасны. И он пришел на служение. Перед служением беседовал с молодежью, мы разговаривали с ним, он задавал вполне нормальные вопросы, мы искренне отвечали. И после этого, когда прошло это служение, это как раз было торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, и он написал статью, большую статью, подробно расписал, много таких, много неправды написал, но в том числе он описывает наше служение. Когда началось служение, чувствовалось, что церковь учитывает, что верующие учитывали, что в зале сидит журналист. Потому что вся программа была устроена таким образом, чтобы показать журналисту и сказать все, что нужно. И когда мы обсуждали это дело, один из наших братьев говорит: интересно, что в это время думал осел, когда праздник происходил? Когда он шел по этим веткам, по этим одеждах, и кто-то братьев говорит: наверное, он думал, что это для него стелют. Мы помним, полагали, одежды бросали, ветки, да не для осла это было. И кто-то из братьев, он явно что-то здесь перепутал. Мы праздновали праздник, мы не праздновали журналиста. И действительно, в чем же все-таки праздник? Не для осла это был праздник, явно, хотя он шел по этим одеждам. Об Иисусе Христе, о Его торжественном входе. Давайте об этом порассуждаем. Я вот перечитывал опять эти события. Каждый раз, каждый новый год мы хотим слышать на те же события что-то новое. Я опять перечитывал, что мы можем, какую еще грань не вскрыли за все эти годы. Что я для себя открыл, я хотел бы с вами поделиться. Тот текст, который Александр прочитал в начале, который описывает, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, это одна часть, как Он торжественно входил, как Его встречали и что Он дальше делал. Но чтобы понимать этот праздник, я убежден, что нам нужно читать притчу, которая до праздника, которая является как бы вступлением к этому торжественному входу. Вот обратите внимание, с 11 стиха этой же главы, где Александр читал: «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвал уже 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которые дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты был малым верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал ему: «И ты будь над 5 городами». Пришел и третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, где не сеял». Господин сказал ему: «Устами твоими буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я жестокий, беру, чего не клал, и жну, где не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющих 10 мин». И также: «Врагов же моих», с 27 стиха, «тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Итак, эта притча как раз перед самым началом вхождением или торжественным входом Христа в Иерусалим. Хочу обратить внимание здесь, что, о чем эта притча говорит. Прежде всего, она здесь, Христос в притче рассказывает ситуацию, которая происходит, что Он переживает. Он дает им притчу, чтобы дать какую-то картину, нарисовать. И Он говорит, что был некий человек высокого рода, и вот он отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить царство. Когда он сказал эти слова, иудеям была очень понятна эта притча, потому что совсем недавно, когда Ирод Великий умер, царство его разделили его сыновьям, и одному из его сыновей досталась Иудея. И в то время Израиль был под управлением Рима, поэтому любые такие назначения должны были утверждаться Римом. Поэтому один из этих сыновей, кому досталась Иудея, он поехал в Рим к императору, чтобы император утвердил его статус. Иудеи не любили его и послали делегацию. 50 человек избрали от себя, чтобы его не утверждали царем. Но император римский не послушал иудеев и утвердил его, не дал ему сана царя, но поставил его над этой областью. Поэтому, когда Иисус рассказал эту притчу, когда люди рассуждали, не в селе время открывается Царство Божие, людям было понятно, что Он имел в виду. Совсем недавно они не хотели, чтобы кто-то над ними царствовал, и они как бы противились, послали делегацию, но император решил по-другому. В этой ситуации говорится о том, что человек этот высокого рода. Высокого рода в переводе я смотрел, что этот греческий термин значит, это высокого происхождения. А это с такой как бы благородного происхождения, доброго происхождения. Благородный – это благого рода, доброго рода. Этот человек наследственно имел определенные права. И ему нужно ехать было в дальнюю страну, чтобы получить царство. Интересный образ этого человека – он был благородный, высокого рода. Интересно, что это за качество? В свое время люди делились на эти классы, и люди были благородные и простые крестьяне. Благородный предполагал, что он произошел от хорошего рода. Не только это предполагал, что у него характер другой. Он мыслит по-другому, он ведет себя по-другому. Если простым языком можно сказать, когда Иоаннафан, который дружил с Давидом, и когда угрожала Давиду опасность, он, рискуя своей жизнью и расположением отца, он защищает Давида, вступается за него. Давид делает подобные вещи, он поступает благородно с ним, с потомками его. Когда Давид оказывается в этой пещере, в которой Саул, который гнался за ним, находился человек один, говорит: «Не ударит ли мне мечом?» Он говорит: «Не прикоснется рука моя к помазаннику Господнему». Он был благородный, высокого рода. «Если Господь определил мне царство, я его возьму честно из рук Бога, но я не буду таким образом делать». В этой ситуации говорится о человеке, который отправляется в дальнюю страну, он с благородного, высокого рода. Об Иисусе Христе мы много можем прочитать в Священном Писании. Мы видим, что он не похож на других. Он высокого рода, благородного рода. Благородство – это качество, которое в человеке или оно есть, или его нет. И когда его нет, вы сразу заметите. И когда она есть, вам будет приятно сделать это открытие. Благородный человек – это тот, с которым хочется оставаться, хочется дружить, хочется продолжать находиться в общении. Таким был Иисус Христос. Посмотрите, как он ведет себя достойно во всех этих ситуациях. Даже в конечном итоге, когда он разговаривает с фарисеями, которые, казалось, обвиняли, что он одержимый, говорит: «Говорю я это для вашей пользы, не покайтесь, погибните, остановитесь». Он Иуду встречает, который вот-вот будет, уже предаст ему. Он говорит: друг, зачем ты сюда пришел? Как достойно, как возвышенно ведет себя Иисус. Это он высокого рода. Что интересно, что вот это благородство, оно открывается в том, как он обращается со своими слугами. Он отправляется в дальнюю страну, и в этой дальней стране ему определяют царство, он должен там получить. Что интересно, что он раздает свое имение, эти мины, это денежная единица, 10 рабам раздает эти деньги, чтобы они пустили в оборот. Он оказывает им доверие. И написано, что когда он возвращается оттуда, с дальней страны, первое, что он делает, он зовет этих рабов и спрашивает у них. И приходит один раб и говорит: вот ты дал мне одну мину, она принесла 10 мин, я заработал. Это небольшие деньги, в принципе. Но вот из одной я заработал 10. И тогда этот человек сказал бы: хорошо, спасибо, вот тебе там сколько, 10%, 5% от того, что ты заработал. Было бы честно, по тем меркам. Но этот благородный, высокого рода человек говорит: вот в управление тебе 10 городов. Награда, которую дает этот, получивший царство, этот царь, она несоразмерима с тем, что человек заработал. Но он проявил эту верность в малом, и он получает много. Но в этом открывается его благородство. Благородство как царя. Он не воздает адекватно, что он сколько ты заработал. Он щедр и добр. Если ты 5 получил, и ты возьми 5 городов. И тогда он, когда подходит к третьему, он говорит: я знал, что ты злой человек. Я знал, что ты жнешь там, где не жал, собираешь там, где не рассыпал. Откуда этот человек знал, что он злой? Только что он распорядился с этими слугами. Как благородно, как возвышенно, насколько честно. Редко когда-либо какой-либо хозяин обращается своим работникам таким образом, как поступил этот царь. И того хватило смелости, есть другое слово для этого, я не буду его произносить. Когда ты злой человек, я знал. Откуда ты знал? Я спрятал, я закопал. И говорит: в этого негодного раба возьмите и бросьте. Что интересно, что после этого этот царь говорит: позовите ко мне этих людей, которые не хотели, чтобы я царствовал, которые ненавидели меня. И мы видим, что здесь есть другая, большая часть граждан, которые ненавидели царя. Они не хотели, чтобы он царствовал. Что интересно, что сама притча показывает, что они его ненавидели без всякой причины. Это был высокого рода, благородный человек, добрый, щедрый, честный. Человек, который не просто получил царство, потому что у него родственники где-то в далеком месте, но человек, который достоин по своему характеру быть хорошим, добрым, благородным хозяином, царем. И когда они его ненавидели, они ненавидели его совершенно напрасно. Когда мы начинаем вот эту историю, когда Христос начинает входить в Иерусалим, мы называем это торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вот он идет, приближается к Иерусалиму. Он совсем недавно воскресил Лазаря. И многие люди рассказывали о его воскресении. Лазарь, наверное, сам пришел. Он совершил уже много чудес в разных местах. И люди рассуждали, не это ли время он объявит начало Царства Божьего на земле. Людей пришло очень много. И ученики его восклицали: «Осанна, осанна вышний к Богу, благословен, грядущий во имя Господне». И что интересно, что когда мы читаем вот эти события, как он торжественно входил, здесь открывается отчасти причина ненависти вот этих граждан. Обратите внимание, где начинается неприязнь. Когда это ученики, а за ним весь народ, начинают восклицать: «Осанна, осанна вышний к Богу», и все понимают, что это намек на пророчество, которое сбывается буквально. Там написано, что именно об осле и ослице написано, что этот царь именно так приедет. Он въезжает в этот город, и это все собирается вместе. Все эти чудеса, проповеди, пророчества. И когда эти возгласы, даже дети грудные восклицают «Осанна», написано интересно, вот это тот момент напряжения. Фарисеи из народа стали выкрикивать: «Запрети ученикам твоим». Это не просто люди, которые вышли вперед. Это фарисеи из народа. Это, знаете, когда-то в стране мы жили, очень часто все происходило каким образом? От имени народа. Никогда эта партия не делала. Никогда это не делали власть имущие, это всегда от имени народа делалось. В данном случае фарисеи находятся в толпе, они уже не могут остановить толпу, и они из народа подают идеи «запрети». И за этим «запрети» стояло как бы набожное такое: «Что ж ты делаешь? Ты не видишь, что тебе воздают незаслуженные почести? Тебя уже величают как царя, как мессию, божественные почести. Останови это! Они же богохульствуют, заблуждаются». И такое впечатление, что эти люди переживают о том, чтобы что-то святое, что-то особенное, отведенное для кого-то особенного, единственного Мессии, оно как бы будет осквернено. Со стороны можно сказать, что не переживает о добром. Но Господь говорит: если они умолкнут, камни возопью. Не читали ли вы об этом? И дальше мы видим, когда он приходит в храм. Он приходит в храм с таким торжеством. Но там происходят непонятные вещи. Написано, что он приходит и переворачивает столы миновщиков. И те, которые продавали там голубей, животных, он: возьмите все это оттуда. Мы видим, что Господь, написано, что и показывает в картинах, он пришел в гнев, перевернул эти столы, стал выгонять их всех оттуда. И сказал: дом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойником. Здесь очень важно, потому что это тот элемент тоже, который определяет ненависть вот этих граждан этой притчи к своему царю. Там интересно, что сделали в храме. Это было несколько положений, которые фарисеи, которые кричали из народа, должны были видеть. Но по какой-то странной причине они этого осквернения не видели, они молчали. А было следующее. Откуда брались эти миновщики денег? Откуда они в храме взялись? Первое, что сделали в храме, когда евреи приходили, каждый должен был вносить так называемый храмовый налог раз в год полсикля. Но люди в разных местах, жившие, они пользовались разными монетами, разного достоинства. Но правило в храме было приносить только деньгами, которые, сиклями, которые были признаны на тот момент. И что получается? Люди приходят с другими монетами, неважно, они больше в достоинство, но они не могут платить. Поэтому там сидели те, которые меняли. Но они меняли таким образом, что более высокую монету они меняли на меньшую достоинство монету, и они много зарабатывали. По подсчетам, есть подсчет, сколько, например, заколали скота на Пасху. Можно было посчитать, сколько людей приходило на Пасху. Посчитали, что один такой миновщик зарабатывал где-то 8-9 тысяч фунтов стерлингов. Это большие деньги. И когда они это делали, они обкрадывали свой народ. Они могли это сделать проще. Еще по-другому они сделали. Они под видом чистоты храма назначили, чтобы животные, которые приносят, должны быть чистые. Поэтому специальные ревизоры стояли у храма, которые проверяли этих животных, и они браковали любое животное, которое приводят бедные люди. И люди давно это все высчитали, что намного проще купить в храме то животное, которое уже прошло проверку. И это животное обычно продавали 2-3 раза дороже, чем его можно купить было в любом другом месте. И там были так называемые палатки, в которых этот скот, этих ягнят продавали для жертвы. И эти палатки были как бы подчинялись напрямую Анне, который был первосвященником. И поэтому, когда Господь коснулся вот этих животных и этих денег, Он коснулся больших заработков, Он коснулся вот этой прословки власти, Он осмелился это сделать. И по сути, этот человек благородного рода, высокого рода, осмелился сказать то, что другие никто не осмелился. Фарисеи при всей своей набожности не осмелились публично выступать против таких злоупотреблений. Более того, это не просто было в храме. Там было два разделения храма. И одно было для евреев, а другое языческий двор. Естественно, все это они делали там, где язычники. Поэтому в их сознании в храме это не происходило. Но двор язычников — это тоже была часть храма. Но из своего неуважения к язычникам они оправдали свои действия. И когда Господь приходит и это делает, во-первых, обижаются бедные, унижаются язычники. Храм превращается как бы в вертеп разбойников, где просто делают деньги, пользуются бедой или набожностью людей. Это были большие извращения, которые Господь пришел и осмелился встать против всех один, не имея, казалось бы, ни на какой власти на то. Но что интересно, что фарисеи при этом молчали. Они объединились все против него. В другом месте написано, что они предали его из зависти. Они завидовали, что он набирает популярность больше, чем он. Они понимали, что он прав. Говорит, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Ибо таких чудес никто не может творить, если с ним не будет Бог. Они это понимали, но они его ненавидели. Он нарушал вот эту вот шкалу ценностей, которые они построили, соподчинение, лестницу продвижения авторитетов. Он это нарушал и выставлял их в плохом свете. Они ненавидели его, хотя понимали, что он благородного рода. Он не такой, как все остальные. Но тем не менее, в этом и благородство его, в этом его высокое. Он видел, как в это время страдают бедные люди, которые иногда не могут, только голуби могут принести. Он видел, как в это время отталкиваются язычники, которые приходят в храм, но таким неуважительным отношением. Вы можете себе представить, то место, которое оставлено для других народов в храме, оно было чем занято? Оно всевозможным скотом было занято, менялами, это шум, гам стоял. Это не то место, которое подобает человеку занимать в храме. Но именно это место было осквернено настолько, что язычники не хотели бы быть там, а дальше их не пускали. Он видел и это, он видел все это вместе, и он открыто, мужественно, не так, как фарисеи из народа, сказали, запрети им. Он не из народа, он встал один против всех. И когда мы читаем все это, становится понятно, что вот эта притча, которая была до этого, о гражданах, которые ненавидели, и о царе, который идет в дальнюю страну, она открывает нам свет на содержание, на сущность этого праздника. По сути, Господь, когда уходил в Иерусалим, Он не обманывался. Люди, может быть, наивно кричали «Осанна!», Он знал этих людей. Он знал, что большая часть Его ненавидит. Он знал это. Он знал, что даже вот эти люди, которые кричат «Осанна!», они возбуждены, рассказами о чудесах, общей атмосферой. Они сейчас кричат «Осанна!». Но совсем немножко их убедят в другом, и они мнение потеряют. Господь прекрасно знал, что есть убежденное большинство, которое его ненавидит. И есть простые люди, которых легко в ту или в другую сторону настроить. И эти люди кричат «Осанна!». Младенцы кричат «Осанна!». Те же самые люди, которые завтра откажутся от него. И он идет, зная обстановку. Скажите, братья и сестры, вы бы пошли на что-то подобное, такой прием? Если вы знаете, что это только показное. Большая часть вас ненавидит. А те, которые поддерживают, они до конца сами не понимают, что они делают. Пошли бы вы на это, если бы вы были из такого высокого рода, как он. Если вы имели такое высокое достоинство. Но что интересно, что Господь пошел, и не просто пошел во исполнение пророчества, он сел на этого осла. И он въезжал не как полководец. С войны цари возвращались на конях. Он возвращается на осле, а осел в тех краях, он имел уважение. У нас это осел это что-то связано с чем-то неразумным. Но осел, когда царь въезжал на осле, особенно белом осле, это был признак мира. Не бойся, дочерь Сиона. У всех были у них причины бояться, учитывая, как они относятся к своему царю. Он говорит, не бойся, он на осле въезжает. И мы спрашиваем, в чем же, собственно, суть праздника? Что мы празднуем? Я думаю, можно много деталей сказать об этом. Самое главное, мне кажется, суть праздника сводится к тому, что Господь, знал, как к нему относятся люди. Он знал, что большая часть его ненавидит, и определенная часть, которая кричит «Осанну», не понимая до конца, что они делают. Но тем не менее, он въехал в Иерусалим торжественно, потому что он видел свою миссию, он видел задачу Господа, и он въехал торжественно, он видел, что исполняется пророчество, он знал, что его распнут, отторгнут, но он знал, что он делает благое дело, и он въехал торжественно, невзирая на то, что в это время думали о нем люди. И с точки зрения этой притчи, вот этот торжественный вход Христа в Иерусалим, это не был торжественный просто вход, это было прощание с Иерусалимом. С момента от Иерусалима пару дней пройдет, и его распнут, поднимут на Голгофу. Это была та точка, с которой он отправится в дальнюю страну, чтобы получить царство. С этого момента он начинает свой путь в царство. И написано, что он был вознесен к Отцу и принят из рук Его царство. И он принял Духа Святого, он принял силу неба для того, чтобы направить в том направлении, которое он считает как победитель. Ему дано было это царство. И обратите внимание, что люди, которые ненавидели этого человека с высокого рода, они своей ненавистью ничего не могли изменить. Потому что не они назначают на царство. Он только им сообщил, что я еду. От того, что они ненавидели, кричали, посылали посольство, ничего не меняется. Единственное, что важно, что там были слуги, которым даны определенные деньги, средства, которые нужно было пускать в оборот. Единственное имело что значение? Придать этому значение, что он пойдет, получит царство. И тот, который пустит в оборот то, что ему было дано, окажется в чести в этом новом царстве. А то, что кто-то ненавидит, не имеет это значения. Сейчас, братья и сестры, мы находимся в положении, когда наш Господь Иисус Христос ушел в дальнюю страну получить царство. В отличие от той притчи, он не появится неожиданно, и мы вдруг узнаем, что он уже царь. Нам возвещено, что ему дано это царство, что Господь дал в его руки все небесное и земное, все подчинено под главою Христом. Ему дана власть на небе и на земле. Мы имеем большие свидетельства очевидцев, которые видели его воскресшим, когда он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и земле». В отличие от притчи, мы точно знаем, что это уже совершилось. Господь задерживает свое возвращение с тем, чтобы мы успели выполнить свое дело, которое Господь нам поручил. Обратите внимание, что есть три категории людей. И мы должны определиться в этих категориях, кто мы, где мы. Есть масса людей, которые ненавидят Господа, который ушел в дальнюю страну получить царство. Не придет он, никакого царства не будет, они говорят. Когда исследуешь этот вопрос на протяжении истории, как люди неистово ненавидят Иисуса Христа. Никакую другую религию, как только христианство, именно личность Иисуса Христа. Есть те, которые являются слугами Господа Иисуса Христа, они совершают свое служение. Некоторые пускают в оборот то, что Господь им дает, и оно приносит пользу. А некоторые просто между. Нельзя сказать, что они ненавидят, но они своего Господа не понимают, они считают, что он злой, несправедливый. Они имеют таланты, но они не пускают их в оборот. Они посредине. Сейчас, братья и сестры, по сути, что решается? Не важно, что мы делаем. Не важно, сколько денег мы пускаем в оборот, сколько даров мы задействуем в служении. Важно, что когда этот царь возвращается, он благородный. И в этом новом царстве, в новой вселенной, Господь говорит: вы сядете со мной на престолах. Церковь будет царствовать с ним в этом новом городе, в новом царстве. Это вы и я. Для каждого из нас Господь приготовил свое место. А сейчас каждый из нас, он испытывает, проверяет, насколько мы пускаем в оборот веренные. Поэтому вопрос служения пред Господом, в чем бы оно ни выражалось, это не просто пожелание. Это не просто запугивание. Это не просто, что мы можем делать или не делать. У нас выбора другого нет. Если мы разумные, здравомыслящие люди, которые верим, что Господь Иисус Христос получил царство. Есть три категории. Есть те, которые ненавидят. Есть те, которые пускают в оборот дары, которые Господь им дал. И есть те, которые между. Одна нога там, другая здесь. И вы знаете, что только те, которые служат искренне в том, что Господь им определил, для них Господь приготовил эти города. Для них принадлежит будущее. Пусть Господь нам поможет сегодня, рассуждая о торжественном входе Иисуса Христа, радоваться, что несмотря на то, что Господь знал Иерусалим, Он знает вас и меня, Он знает, как иногда мало места там, но то немногое, что мы можем дать, Он принимает. Потому что он благородный, он с высокого рода, он на царь и Господь. Ему слава веки. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!